Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, многие, даже большинство наших радиослушателей знают, что она идет по вторникам в 19:00, и знают, что это передача, посвященная семье и всем тем самым вопросам и жизненным обстоятельствам, которые способствуют созданию семьи, ну и тем вызовом, как сейчас говорят, которые способствуют разрушению. Передача, еще раз напоминаю, взрослая, когда я сказал про разрушение. Вот, и поэтому лучше пусть ее слушают дети возраста женихов и невест. Вот, а также их мамы, папы и активные бабушки. Потому что все может у нас быть. Когда я сказал разрушению, разрушение бывает ведь не только идущее, что самое, конечно, главное, как бы из души и душ мужа, жены, восставших детей, что мы знаем из истории, склоки целые семейные, состоящие из разных других родственников, которые пребывают рядом, ну, там, мама жены, папа мужа, все может быть, вы это прекрасно знаете. Вот. Но и идут они извне, когда не внутренняя семья, не внутри вас даже, каждого человека, и православного тоже, конечно, это мы знаем, мы все-таки реально смотрим на жизнь, возникает какая-то трещина, одна, другая, третья, вот, мы с этим боремся, кто как, вот, Бог помогает, и тогда семья держится. А мы с внешними, мы живем сейчас в таком мире, как вы знаете, апостасийном, мире отступления от отеческой, святоотеческой, что важно, даже веры. По крайней мере, у нас в Европе, вот мы о чем говорим, среди западных христиан и среди нас православных, вот, что семья, конечно, подвергается в данном случае, как традиционный, сухо говоря, институт общества, конечно, большой коррупции. Есть люди, организации и силы, что тоже для вас не секрет, которые пытаются разрушить традиционную семью. Они даже этого не скрывают. В нашем отечестве открыть это вот так прямо непросто. Ну, надо рыться по каким-то сайтам, не все из нас, вот, слушатели, этим занимаются. А на Западе существуют определенные организации, партии, движения, которые объявляют это своей программой просто. Семья устарела, брак, ну, все вы слышали, должен быть, предположим, однополом. Ну, что же в Европе везде есть, и даже отступившие когда-то от истины церкви, и тут ясно, что православные были правы люди всегда, даже и если не венчают, как у них это называется, то благословляют, закрепляют эти союзы. Это иногда браком называется, иногда союзом. Ну, это мы тоже знаем. Ну, вот пришла пора, там давно уже, конечно, наступила, когда и в нашем Отечестве наносятся удары по семье. И, конечно, вы понимаете, наверное, некоторые уже догадались, что мы будем говорить сейчас о... И говорим в каждой нашей передаче, с этого начинаем, потом переходим к частным, семейным нашим проблемам на основании вот той вот темы общественной, которая сейчас очень важна все-таки. Это речь идет о законе, который пока разрабатывается, и семимильными шагами идут к финишу какому-то в Думе. И говорят, готовится уже, да, готовится в Совете Федерации к нему, к рассмотрению. Это закон, как вы поняли уже, о противодействии семейному насилию. Ну, не все православные даже понимают, о чем иногда идет речь, потому что слово «противодействие бытовому насилию в семье» так точно называют. Ну,
профилактика.
Да, вот, вот раздался голос Ирины Яковлевны Медведевой, она не выдержала.
Не выдержала.
Она всю жизнь стоит за крепкую семью. Сегодня она пришла к нам в студию. Здравствуйте, Ирина Яковлевна.
Здравствуйте.
Вот, и она вам известна в основном всем, но все-таки скажу, что она и психолог семейный, ну и много книг написала с Татьяной Львовной Шишовой, в основном они работают, она тоже участник наших передач, и они, кстати сказать, авторы нашего журнала, теперь еще к нему сайт прилагается, «Православные беседы», которого редактором я, Валентин Лебедев, ведущий эту передачу.
Главным редактором.
Да, ну...
Я тебя поправляю сегодня, да, с самого начала.
Да, и являюсь. Вот, Ирина Яковлевна, тогда в школе, так сказать, вы представились-то раньше, чем я все рассказал про семейное насилие. Ведь находится, между прочим... А закон уже сейчас вот прямо идут слушания общественные в Думе. Там, правда...
Ну, пока общественные. Это не значит, что его даже в первом чтении рассматривают. Общественные слушания как раз для того.
Ну, да, да.
И создаются, чтобы понять, будет шум против или не будет.
Ну, вот на общественные слушания пытались пройти православные граждане, в широком смысле слова-то. Вот. И как-то не очень их пускают, им слово
дают. Да, мы с трудом пробились на эти слушания. Да. Я там была.
Да, так.
Нам вот дали по одной минуте в самом конце. Вот. И еще прерывали эту одну минуту. Минуту, но мы все равно успели, самое главное.
Ну, а правда, что в качестве сторонников, вот вы как свидетель, я не был на этих слушаниях, ну, присутствуют в основном, так скажем, представители различных меньшинств и феминистки и так далее. Это
нет,
так?
То, что феминистки, это видно невооруженным глазом. Так, да? Что касается их ориентации, то вы же понимаете, что это дело интимное, на них не написано, а что феминистки, ну, это было видно и слышно по их выступлениям.
А почему, собственно, ну, многие наши умудренные слушатели понимают, именно эти люди и во всем мире, они же защищают подобные законы. Ведь на самом деле нам кажется, да, вот я начал с того, что очень важно, поясните нам, вот вы на слушаниях и много лет пишете против этого всего безобразия, которое
жуткого
вы называете наши женщины, руководители организации, назвали метким словом расчеловечивание. Ну вот слово-то вроде хорошее, против насилия бытового в семье.
Да.
Мы представляем себе эти драки разные, которые мы все знаем. Ну, как бы, даже бывают более страшные случаи, которые вот разработчики все время приводят.
Да-да-да. Вот. Показывают разбитые
лица
ну, понятно. Женщин. Иногда с нарисованными синяками, а может быть, иногда с
настоящими.
Да-да, я это все на слушаниях видел на экране.
Да, вот я хочу сказать, да, ну вот и последнее. Ведь некоторые соблазняются, вы знаете, я даже от одного батюшки слышал. Ну, а что же, говорит, плохого-то? Надо узнать, разобраться.
Да, ничего.
Потому что ведь насилие
это на слух.
Плохо в семье-то, надо что-то делать. Вот.
Да,
ну,
да,
так
надо
вот
что-то
как?
Делать,
да.
Но вообще наш уголовный кодекс делает все необходимое в тех случаях, когда это на самом деле семейно-бытовое насилие, как его теперь называют. Ну, то есть в семье такая драка, которая нанесла увечья той или другой стороне. Я говорю той или другой стороне, потому что обычно рассказ про бедных женщин, но я вот разговаривала с очень знающим юристом, который занимается статистикой, причем подлинной статистикой, статистикой МВД,
так.
А не каких-то там частных социологических компаний. Вот. Оказывается, 2/3 насилия совершают женщины по отношению к мужчинам.
Вы слышите, братья и сестры, как интересно. Вот записываю, что потом 2/3 женщины, да?
Примерно, да, 2/3 наоборот. Все. Вот. Но сразу хочу сказать вот про эту статистику. Значит, если говорить про женщин, о которых так вроде бы пекутся сторонники этого законопроекта о семейно-бытовом насилии, вот, во-первых, хочу сказать, что в статьях Уголовного кодекса все предусмотрено вот на те случаи, когда это действительно насилие, когда это действительно приносит вред физическому или психическому здоровью и так далее. Мы все понимаем, о чем идет речь. Нет, насилием называется теперь все, что угодно. Не дал жене на дорогую шубу деньги, которые у тебя, предположим, были, а может и не было. Это экономическое насилие над ней.
А заодно, наверное, психологическое.
Вот, психологическое вообще, я уж не говорю. Потому что жить не хочется, когда тебе на новую шубу не дают. Ну вот. Но вообще, если говорить серьезно, во-первых, я хочу сказать, что вот вам, дорогие братья и сестры, я очень рада, что пришла, и что мы по этой теме будем говорить, потому что она действительно очень важная и очень опасная. Не тема, а вот этот законопроект просто смертелен для семьи, если коротко сказать. Так вот, я хочу сказать, что Валентин Владимирович по скромности не сказал, что он принимал огромное участие в очень важном мероприятии, которое состоялось 1 ноября в парке Сокольники.
А, да, действительно.
Да, действительно. Ты просто постеснялся сказать, что ты в этом участвовал очень активно, прекрасно выступал. Вот меня там не было, потому что я была на Покровских чтениях в Сочи. И я очень переживала, потому что я член Центрального совета этого самого АРКСа, то есть Ассоциации родительских комитетов и сообществ. И этот АРКС был инициатором.
Да, да, Ольга Литкова.
Ольга Владимировна, и да. Ее помощницы. Угу. Вот, они собирали людей, причем собирали в торопях, потому что, ну, знаете, иногда как будто нарочно в последнюю минуту дают разрешение на проведение в каком-то месте. Вот, это все делалось в торопях, и все равно пришли люди. Вот, и пришел Валентин Владимирович, который, конечно, как теперь модно говорить, зажег. Он умеет зажигать, вот так что он так говорил. И потом, вы знаете, что когда говорит мужчина о таких вещах, это, во-первых, так редко бывает. Мужчины же считают, что это все какая-то бабья мелочевка, семья, дети, насилие. Вот, надо заниматься большой геополитикой, экономикой, глобализмом. Вот.
Там были другие мужчины выступали.
Нет, тоже. Я уверена, хоть я и не слышала, да. Я уверена, что так, как выступал Валентин Владимирович, никто не выступал, потому что он выступает так очень зажигательно, вот как и полагается выступать на таких мероприятиях. Он очень хороший трибун. Вот видите, у него много даров, а один из них — это дар трибуна. Это редко бывает, между прочим.
У нас, как бы, так сказать, да, вроде да. Как-то юбилей у меня. Да.
Ну да.
Скажем так, вот, я хочу сказать очень важную вещь-то добавить, чтобы знали наши радиослушатели, которых мы, как всегда, призовем писать письма председателю Думы, нашему президенту по этому поводу. Они уже писали их в 2017 году по поводу закона о шлепках.
Добились своего.
И добились своего. Это все возможно. И много организаций уже сейчас выступило
против. 150. На сегодняшний день 150 организаций подписались под письмом против законопроекта о профилактике
вот
семейно-бытового насилия.
Мы собираемся с граждан послезавтра принять обращение к депутатам, по крайней мере. Я хочу сказать, что вот нашим слушателям, что об этом акции, пусть она была достаточно далеко в этом гайпарке, но, понимаете, не на Колыме, а в Сокольниках все-таки.
Конечно, метро недалеко.
Но не так, не минус 30, а руководители различных организаций, которые тоже прекрасно выступали, надо сказать.
Наверное, 40-40.
Да,
Андрей,
были
да?
Они, женщины были, и 40-40, и были еще люди. Вот, священники, просто, братья и сестры, надо приходить. Я вот к чему, к конструктиву. Потому что все-таки, еще раз, ни Колыма, ни минус 30. Пятница перед выходными... 16:30, да, это не очень удобно, специально такая площадка.
Ну,
да,
можно было
искать ее. Но даже пожилые некоторые женщины, я вот пришел, надо сказать, вторым, потому что я там тоже отвечал, частью поручили мне за орг, ну, вот это вот проведение, но уже впереди месяца дело очень пожилая и немощная женщина шубу надела, уже пришла, я говорю, заранее пришла, потому что искать далеко и неудобно.
Потому что, видишь, я и купил шубу, муж, ей не на кого жаловаться.
Ну, наверное, да, только давно, судя по состоянию этой шубы. Правда, шуба была хорошая.
Ну, вот видишь, ей не на что жаловаться, у нее нет претензий к мужу.
Нет, я к тому, что надо быть активнее, вот что.
Да, конечно, вообще-то действительно, потому что это же коснется буквально каждой семьи. Вот я сразу хочу сказать, чтобы вы понимали. Люди наши часто спрашивают, а зачем все это делается? Я вам скажу, зачем. Затем, чтобы опустошить территорию, потому что Дураков нету. Мужчины не будут жениться, если они будут знать, что их могут за повышенный голос или еще за какую-то ерунду, которая ничего страшного не приносит их жене, посадить. А мы знаем с вами, женщины, что нас, наверное, слушает много сестер, больше, чем братьев гораздо, как и в церкви у нас больше сестер. Мы с вами прекрасно знаем, как мы обидчивы. Вот, как эта обидчивость нам затуманивает голову очень часто, как мы готовы наказать этого обидчика, а обидчиком нередко бывает, ну, как нам кажется, во всяком случае, самый близкий нам человек, наш муж, вот, и законопроект этот устроен так, что если вы через 10 минут или на следующий день охолонули и хотите забрать свое заявление, вам говорят: все, поздно, девушка. Все, его будут судить. Какой мужчина будет теперь жениться, вот если примут этот закон? И так-то...
Не очень женится,
и так-то из-под палки вообще приходится мужиков загонять под венец. Ну, так уж, если говорить правду.
Но в нашей взрослой передаче, да, даже православным девушкам, вот мы о чем говорим.
Ну,
прекрасным, причем, трудно выйти замуж.
Так что православные девушки и православные матери невест, и бабушки невест должны быть первые на таких митингах, про которые мы сейчас говорили, в Сокольниках, они должны кричать во всеуслышание, что они не допустят этого подлого, мерзкого, антисемейного, антидемографического законопроекта, потому что если не будут жениться, то и не будет детей.
Антидемократическое, я бы сказал.
Ну, это вообще, я уж не говорю, да. Что это такое вторжение в личную жизнь. Что такое профилактика семейно-бытового насилия? А профилактика — это когда еще ничего нет, да. А ты уже должен вторгаться в семью и проверить, как там. Mm-hmm. Есть какие-то симптомы, которые указывают на будущее насилие?
Причем не только, вот мы о женщинах поговорим, с вами как с психологом-то, да, семейным, которые там скандалят и вызывают, но ведь мы, возвращаясь к закону, третья сторона... Не обязательно женщина может вызвать.
Конечно.
Какой-нибудь сосед. Вот в чем сила.
Соседка. А свекровь, которая, кстати, в кавычках, обожает свою невестку, она первая будет, или теща, теща-то как ненавидит иногда зятя, она как услышит за стенкой повышенный голос.
Голос повышенный, а там еще и сексуальное насилие предполагается.
Да, с одной стороны.
Если... Так нет, а о чем речь идет, мне недавно сказали, я не знаю, вы были на слушаниях, а потрясающе, мы-то думали, что речь идет о каком-то изнасиловании, наверное,
все. Нет.
Вот, например, девица стала 16 лет вашей. Так это трактуется. Ну как же, у нас 16 лет планка неприкосновенности половой. В Америке это называется возраст согласия.
Мы еле-еле добились возвращения.
Мы вместе 16. Добивались.
Помните?
Этого, да, с Горячего, с депутатом. 14
кто-то
смиряет.
Снизил до 14.
Да, было время такое, когда были все эти кампании по внедрению презервативов. Гребишева была такая, такой человек, как
она и есть, она есть. Да.
Ну вот, депутат Лахова. Так вот, 16 лет, и она все говорит: хочу, вот мой, так сказать, это самый ухажер, их в девицах сидеть мне уже больше и не пристало.
Не так, она говорит, только... она говорит, я уже давно живу со своим кавалером.
Как только вы воспрепятствуете этому или возмутитесь, это будет сексуальным
насилием.
Оказывается, насилие. Есть еще вариации, которых даже сейчас мы не можем и...
Нет, я уже скажу, да? Почему скажите. Же, чтобы для полноты картины, так. Валентин Владимирович, я скажу. Если, например, жена не хочет больше жить со своим мужем,
так.
Но они продолжают жить как соседи под одной крышей, она имеет полное право у него на глазах регулярно приводить любовника или любовника оставить под одной крышей с мужем.
Вот, тоже и об этом
наоборот.
Говорили. Неужели это так действительно?
Да это, конечно, так. Я сегодня с юристом общалась.
Это то, что называется свободным браком в начале 20-х годов.
Ну, я уж не знаю, как это называлось в начале 20-х. Вот сейчас...
Ну, время Калантай,
сейчас, да. Если кто-то заикнется о том, что он недоволен, что его вчерашняя жена, вот теперь тут в общей квартире, пока еще они не успели разделиться как-то квартирно, вот, живет со своим любовником, или с двумя, или с тремя любовниками. Вот. Он не имеет права сказать ничего против, это будет квалифицировано как сексуальное насилие.
И его выселят из этой квартиры.
Немедленно.
Вот
выселят,
да,
хоть на улицу.
А куда, не сказано?
Ну скажи, кто-нибудь будет жениться после этого? Конечно, нет. Конечно, нет. И в этом нельзя будет обвинять мужчин.
А вот, говорят, будет такой, как бы, вот сейчас общественность православная, ну и других, наверное, традиционных религий, возмутиться, будут письма писать, что все-таки обязательно советуем. Потом они возьмут вот все эти ну, совсем такие экзотические положения подправят. И как бы все согласятся, ну что ж, не надо нам уж всем с любовниками, не надо уж нам совсем там...
Так и быть.
Да, так и быть. Шубу купил, не купил. Ну, в целом оставим, сократив что-то. Все вздохнут и скажут, ну, теперь хорошо, это борьба с семейным, очевидно.
Это, знаешь, как называлось? Я же росла в такой богемной среде, вот у художников это называлось «маленькая белая собачка». Потому что художник, если писал большую картину по заказу, скажем, какого-то предприятия, завода, фабрики, санатория, в столовой там часто вешали картины большие, вот, он должен был принести перед тем, как решится вопрос оплаты, на худсовет, вот, и он специально там рисовал что-то такое в расчете на то, что вот это они велят замазать,
ну да,
вот, и все будет в порядке, это называлось «маленькая белая собачка».
Здорово,
правильно. Так что вот ты то же самое сейчас говоришь про этот законопроект, что они нарочно что-то там такое уже невероятное
ни в какие ворота
мастерят. Да. Хотя на Западе все это есть, эти законы приняты на Западе.
Вот такие со всем этим невероятным?
Да, да, вот со всем этим очевидным и невероятным. Ну вот, но наши могут согласиться на некоторые поправки. Но, слава богу, родительские движения, такие как АРКС, РВС...
Что РВС
это родительское всероссийское сопротивление. Нет, это Мария Рачевна Мамиконян, жена Сергея Кургиняна возглавляет.
Да. Так мы даже входим в это.
Ну, мы просто дружим с ними. Дружим. Вот, это дружеская нам организация. Они очень много сделали против этого законопроекта. Вот. Но есть еще организация «Родительский отпор», «Родительский комитет». У нас уже их немало, и, слава богу, они держат руку на пульсе. А вот что касается Запада, я сейчас вспомнила, вы знаете, я только сегодня узнала, посмотрев Википедию, ну и поговорив с некоторыми осведомленными людьми, меня, честно говоря, никогда не интересовала Оксана Пушкина и ее биография. Но вот интересная деталь к нашему разговору. Оксана Пушкина – это тот член Государственной Думы, зам главы комитета по семье, да, а не просто так, бывшая телеведущая, довольно известная, «Женский вопрос», «Женский портрет». Я не помню, как
такое,
это
помню,
называлось.
Было. Потом
меня...
она как-то куда-то вот...
Нет, потом она стала омбудсменом по Московской области. Она защищала права детей в Московской области.
Ну, как само по себе вроде неплохо.
Да, все само по себе вроде неплохо. Но вот интересная деталь. Это женщина, которая просто с ножом горлу защищает этот законопроект, а наши братья и сестры не знают, что подобные законопроекты примерно 41 или 42 раза уже подавались и были отклонены.
Как подавались где? У нас в доме?
Да, 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 да. А вот она просто с ножом горло. Вот раньше как-то проще было. Ну вот видели депутаты, которым велели, вероятно, их западные кураторы это сделать. Вот, а у них не получалось. Но Оксана Пушкина очень твердо стоит на своем, и даже в частных разговорах, которые нам передают, ведь все передается. Вот. Она говорит, что пусть только попробует сопротивляться. Это будет принято. Вот так она говорит, особенно после своей поездки в Совет Европы. Так вот, я с удивлением узнала, что Оксана Пушкина провела 4 года в Соединенных Штатах и училась там журналистике.
Это уж будучи телевизионным комментатором?
Ну, как я бы. Не знаю, кем она была в 93-м, по-моему, году, я не знаю. Да. Ну, хотя она уже была более чем зрелым человеком в этом возрасте. Ну, судя по ее возрасту, ей около 60 лет, значит, она в 93-м была...
Выглядит она неплохо, надо сказать.
Ну, сейчас очень много для этого есть ухищрений. Вот, сейчас были бы деньги. Можно выглядеть просто как ребенок 12-летний и 80 лет. Если деньги есть. Но это не важно, как бы она ни выглядела. Вот, она уже очень пожилой человек, прямо скажем. И поэтому в 93-м году она была совсем не девочкой. Она уже была журналисткой, вероятно. И она училась там в журналистике. А также у нее есть дом в Америке. Да, недвижимость, как теперь говорят. Но, как в Евангелии сказано,
Где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот. Ну, у таких людей, к сожалению, сокровища часто измеряются как раз недвижимостью и зелеными деньгами, там, где-нибудь, ну, в Нью-Йорке, но ведь, или
да, но
в Швейцарии.
Ведь надо сказать, что вот если я, между прочим, я тут подумал, понятна ориентация, куда? На Совет, на Европейский суд по правам человека, Совет Европы. Кстати, Европейский суд по правам человека все время настаивает на том, я только не знаю, почему есть права человека, как бы так связать-то, и вот этим законом, на принятие этого закона у нас в стране прям непосредственно. Но, кстати, насчет Америки, между прочим. В отличие от Европы, которая, по-моему, всему покорилась уже, вот, всему этому делу Содому-то, все-таки там то в одном другом штате заведут странные права на третий пол, но в целом они, вот эти протестантские разные женские организации, стоят абсолютно против этого.
Ну, и там они просто же не могут, даром Трампа там выбрали.
Просто растерзать могут за вот такие вот выступления какие-нибудь, о которых мы говорим отрицательные, ну, всякие разные.
Ну, им тоже диктатура Содома многим надоела, сколько же можно это все терпеть, поэтому они так...
Там очень осторожно.
Так Трампа избрали, там же на самом деле, вот я сейчас поинтересовалась, с огромным перевесом его избрали именно потому, что он хочет вернуть традиционную для Америки ценности. Не для России, он патриот Америки, не будем обольщаться. Вот. Но он не хочет власти Содома, это ясно уже, поэтому я бы даже сказала, что он наш тактический союзник.
Поэтому они вот так и грызут.
Поэтому ему жизни нет от этих, как их теперь называют в самой Америке, клинтонитов.
Ну да.
Вот, то есть те, кто окружают мадам Клинтон, про которую из западных, из американских источников известно, что она участвует в настоящих сатанинских ритуалах, которые связаны с педофилией и со всеми прочими прелестями.
Вот так прямо.
Да. Да.
Ну, у нас, мы, так сказать, в нашей передаче «Братья и сестры», конечно...
Не будем обсуждать этот вопрос в подробностях. Да, это не будем обсуждать,
но и потом все-таки некоторые сведения требуют поправки. Но часто мы говорим о вещах, которые доподлинно почти никому не известны, ибо произрастают они из закрытых организаций. Поэтому тут доказать-то можно только по плодам. Вот. Что хотят, что требуют, что утверждают, а где это все находится в наше время, не всегда даже можно сказать. Раньше было видно, вот капитализм, вот коммунизм, все понятно, тут 1 май, там, понимаете, так сказать, Хэллоуин, который у нас тут тоже недавно праздновали.
Да.
Да, теперь уже. Но откуда растут? Трудно сказать. Поэтому, если кто-то знает больше в делах политики, просим нас простить.
Угу.
Вот. Тут, я так понимаю, звонок поступил, что ли, да? Нет, да не поступил еще. Тогда как раз прошло полпередачи, я вот сам, тут раздаются разные звонки, записки люди пишут. Я напоминаю, что сейчас вы слушаете, разными способами сейчас слушают, радиостанцию «Радонеж», прямой эфир. Передача «Любовь и верность», передача о семье. Ну, вот в который раз говорим о грядущем, возможно, но, думаю, все-таки не состоится.
Нет, мы не должны
этого законе допустить. О семейно-бытовом насилии,
противодействии.
Да, который вот сейчас рассматривается у нас в Думе. У нас эксперт, писатель и психолог Ирина Яковлевна Медведева, большинство из вас знакомая. Вот, ну, с ней беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Ирина Яковлевна, ну вот мы, да, звонить можно по телефону, я, собственно, что хотел объявить-то, 8495, это Москва для тех, кто не в Москве, вот, дальше 959-5939, основной телефон Радонежа, 8495, дальше 959-5939, ну, к семье теперь ближе. Мы же как начали говорить о женщинах, которые могут навлечь беду на свою семью, при том, что 2/3, как мы сегодня узнали, женщин, как раз склонны первично к насилию. Что это действительно так? Женщины больше скандалистки, чем мужчины у нас? Православные женщины?
Ну, вообще, да, женщины, конечно, более эмоциональны просто. Я бы не сказала сразу скандалистки. Да. Я мягче хочу сказать, что женщины очень эмоциональны. Вот. Мужчины все-таки более рассудительны в таких вопросах, чем женщины. Но вот я хотела обязательно сказать то, что я сегодня услышала от очень знающего юриста. Она посчитала от общего количества женщин в России, вот, сколько женщин подвергаются всего, самым разным формам семейно-бытового насилия, вот, и в том числе и такого, ну, за которое насильников судят. Вы никогда не угадаете.
Нет, не угадаем.
3% десятитысячных процента. 0, 0, 0, вот так. 0, потом запятая, потом еще 3 нуля и тройка.
Это еще меньше, чем врожденных гомосексуалистов. Вот, это
гораздо меньше.
Да, меньше. Гораздо то есть такому настоящему насилию. То есть не поругались, ну, вообще... посуды стали кидаться, настоящему. Да, который показывают в доме с синяками.
А нам рассказывают, что семья – это самое опасное место на свете. Я это слышала своими ушами от экспертов с той стороны.
Это на слушаниях. Общественных.
Только на круглых столах, это все длится уже, вся эта бодяга давно, да. И я слышала вот своими ушами, не то, что мне кто-то рассказал, на полном серьезе, что семья стала самым опасным местом. Мы всегда слышали присловием «мой дом, моя крепость», но теперь это уже не крепость, а самое опасное место. Но бред сивой кобылы, вот на кого все это рассчитано, я не понимаю. Только чтобы угодить своим хозяевам западным все это делают. И говорят.
Ну, Ирина Яковлевна, мы теперь приступаем к частностям нашей жизни.
Хорошо.
У нас православная семья.
Конечно.
Вообще-то, вот, слушает передачу. Ну, в основном некоторые идущие.
Ну, и так, женихи, и невесты,
церкви, да. Женихи, невесты. Вот. Но семья, женихи, невесты. Мы сейчас, вот вы уже сами сказали, про женщину, которая может там написать заявление какое-то, вызвать, потом и так-то будет нехорошо, а теперь еще и если будет какой-то закон подобный, вообще назад ничего не вернешь в семье. Мы все-таки, вот мы разные делали передачи, о пьянстве, которое там причина, о разных родственниках, которые рядом находятся, мамы, папы, они же бабушки, дедушки, бывают родивые, бывают не очень, поэтому создается почва для скандала. Сейчас мы обращаемся, мы сегодня с женщиной самой заняты. Женщина более сейчас стремится к созданию семьи. Мужчины так подохладели, это правда, мы об этом уже тоже говорили и сегодня. Как женщине не скандалить?
Ну, как не обижаться сначала, надо спросить меня.
По пункту.
Как не обижаться?
Да.
Вот, женщины очень обидчивы.
Подробно.
Вот знаете, что мне помогло? Мой муж однажды забыл, что у меня день рождения. Причем мы были в отъезде, а мобильных телефонов еще не было. Вот, в довольно глухом месте мы в это время были. Вот, и мало того, что никто не мог мне позвонить и поздравить, так он просто об этом забыл. Я так обиделась, что я решила с ним не разговаривать и чуть ли не уехать из этого места, где мы отдыхали. Он и так, и сяк, и прощения просил, но мне все было мало. Вот я только наливалась этой злобой и обидой, что надо же вот, еще называть себя близким человеком или считать себя близким человеком, а он даже меня не поздравил с днем рождения, насколько ему наплевать на меня. Ну, в общем, я себя подогревала все время, и к вечеру уже просто была чернее тучи. И вдруг он нашел слова, которые я запомнила и которые на меня как-то сразу подействовали. Он очень тихим голосом меня спросил: «Скажи, пожалуйста, было ли у тебя в жизни что-то более серьезное, чем наша встреча?» Ну, хочешь не хочешь, мне пришлось как-то утихомирить себя хотя бы на момент раздумий на эту тему. Я подумала и честно сказала: «Нет». И он говорит: «Ну, неужели стоит из-за моей дурацкой забывчивости вот это все прекращать? Ну, подумай сама». Я подумала как-то. То есть мужчина часто, ну, вот не может женщину вернуть к рассудительности, а он должен это сделать. А если он этого не делает, она должна сама себя понудить к рассудительности. И вот задать какой-то подобный вопрос сама себе. А вот есть ли в ее жизни какая-то более серьезная веха в судьбе, чем встреча с самым близким ей человеком, с которым она создала семью, с которым у большинства общие дети, общие интересы. Если они ходят в храм, то общая вера, что может быть еще более сближающего людей. Вот надо просто себя саму уметь охладить вовремя. Это во-первых. А во-вторых, конечно, сейчас так возгревается эгоизм, что ты даже не можешь на минуту влезть в шкуру не просто какого-то знакомого человека, а самого близкого, и представить себе, что он, может быть, так был занят, что что-то забыл, или так был оскорблен на работе, например, кем-то, что он дома наконец, ну, как говорят, раструпонился.
Ну, да.
Да, вот про лошадь говорят, что ее надо раструпонить, чтобы она отдохнула в конюшне. Вот. Подпруги снять с нее. Вот и мужчина тоже так. Поэтому, а где ему еще сбросить это напряжение? Он сдерживается, 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 а тут еще жена не к месту задает какой-то вопрос или говорит что-то обидное. Тоже может быть какую-то мелочь. Вот. А он срывается, а она тогда уже обижается по полной программе. Вот. Ну, надо просто иметь, мне кажется, в голове всегда две чаши весов. На одной чаше своего эгоизма, своего обиженного я, а на другой – другого человека, самого тебе близкого. Ведь понимаете, если его, не дай бог, не будет, вот как мой муж, я уже рассказывала, что 10 да. лет назад он умер, у меня было так физическое чувство, что у меня вырвали пол сердца из груди. Это не метафора. Про это апостол Павел говорил, будете иметь скорби в браке.
Да, да.
Вот это скорбь.
Главное. Так, Ирина Яковлевна, у нас звонок в студию. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это из Москвы звонят.
Очень приятно.
Вот по Конституции у нас запрещено, насколько я понимаю, всякая идеология.
Да.
Так тоже сбросил. Нам эту подсунул эту идеологию сатанинскую, которая называется Хэллоуин. Надо привлечь этих людей к ответственности за самоуправство. Вот даже в магазине у нас была большая скидка в честь этого праздника. Были расписаны рекламы на каждой остановке.
Да, 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 да.
Спасибо. Если можно, я отвечу
да,
на
давайте.
Это. Вот, вы, конечно, правы в своем возмущении. Вот. Но правда заключается и в том, что мы проголосовали в 93-м году за ту конституцию, которую приглашенные нашей тогдашней властью американцы писали нам. Вот наши враги, наши самые главные геополитические противники писали нашу конституцию 93-го года. По этой конституции, в частности, у нас приоритет международного права над национальным, а также нам запрещена идеология. Так что вы правы, конечно, но у нас такая конституция, мы за нее дружно проголосовали, потому что мы всегда ленимся посмотреть, за что мы голосуем, особенно если это имеет отношение к юриспруденции.
Ну, Хэллоуин, к тому же, это еще ведь, помимо всякой идеологии, навязывание чуждых, мало того, темных чуждых традиций.
А там много сейчас темного на Западе.
Да, Хэллоуин уже превратился из, на самом деле, ну, неважно, из чего он там был, когда языческий праздник, европейские, это те же тризны на самом деле. Святые — это покойники. Эти маски — это как покойники нас пугают, мы их пугаем, а он же превратился в темный, оккультный и просто сатанинский праздник.
Сатанинский.
Потому что, да, ассоциация сатанистов американская, например, так называется, ну, партия празднует этот праздник.
Угу.
Да, например, ну, с недавних каких-то пор. Это уже указание на то, что это просто чертовщина, которая у нас, так сказать, развивается. Вот, чьей-то подача, а может, просто коммерции, знаете, там имеешь ресторан, все пришли, пляшут чего-то. Вот еще звонок, пожалуйста, Ирина.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Вот я только что включила сейчас радио про вас, я все время вас слушала, Валентин, вот все время, постоянно.
Спасибо.
Но я читала вот сейчас правила, просто вечернее, включила радио. Я хочу сказать, нельзя никого обижаться. Вот у меня 3 месяца тому назад, сегодня 3 месяца как раз исполнилось, как умер муж.
Ему Царствие небесное.
Ай, и нельзя обижать никого, нельзя. И как же только без него плохо.
Вот верно говорить
очень
об этом.
Очень плохо без него, понимаете?
Конечно.
Очень плохо. Я плачу, плачу. Нельзя обижать мужа. Я когда остаешься одна, это страшная вещь. Это очень страшно. Простите, что я вас время занимаю.
Да нет, хорошо,
нет,
что
нет,
рассказали.
Нет, слава богу, что вы понимаете, что
да,
обижаться нельзя.
Не
жалко, что мы поздно это понимаем.
Да,
вот правильно, жалко.
Поэтому то, вы хотите слишком предупредить других. Я понимаю прекрасно вас.
Да.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Помоги Господь вашему горю.
Спасибо.
Это из Молкова, из Казанского храма Божьей Матери мы. из Молкова.
Спасибо вас, Господи.
Слушайте, молитесь.
Спасибо, Господи. Доброго вам здоровья и хорошего. Всегда темы поднимаете.
Спасибо вам. Вот видите, как важно, женщина. То есть вы, Ирина Ильинична, сказали о том, что женщина-то не должна из-за пустяков, действительно. А ведь вот вопрос. Сейчас я еще раз напомню телефон прямого эфира. 8-495-959-5939. Это Москва, уже 8-495. Вот действительно, как из-за мелочи может разгореться и православной семье. Вот мы сейчас про эти законы, ну и действительно, уголовный кодекс есть, и осуждение ближних, и развал семьи. Могут разгораться и большие скандалы. Вот как это происходит все-таки? Как психолог-то, вот, ну, скажем, ну, предположим, вот эти муж пришел с работы, да, рассупонился, тут жене что-то там показалось, ну, раз-два крикнули, может быть, огрызнулись, что ж тут говорить-то?
Ну, как снежный ком это нарастает.
А тут дети, не-не, пришли, люди православные, при этом у нас передачили православных людей, а скандал это может быть грандиозный?
Да, конечно, конечно, и дети это слышат, и уже некоторые дети, мне, ну, я же много с родителями работаю, некоторые дети уже говорят: мамочка, чтоб ты так не плакала и не кричала на папу, лучше разойдитесь.
Ага.
Вот, вот и все, я, да, и у нее да. уже охранная грамота. Я говорю, как же, зачем же вы развелись, у вас уже четверо детей. Вот ко мне приходят иногда, это же центр православной семьи, многодетные. Говорю, как же вы развелись, у вас четверо детей. А мне старшая девочка после всех наших скандалов сказала, лучше бы вам разойтись. И все, и она уже чувствует, что она права, потому что ребенок сам, а ребенок это тоже, между прочим, будущая женщина, значит, она тоже под горячую руку, под впечатлением своих отрицательных эмоций минутных, сказала, а теперь эту же девочку привели ко мне на психокоррекцию, потому что она так переживает развод мамы и папы, вот, что у нее появились невротические симптомы.
Ну так ведь вот женщина-то иногда, ну и пример дочери подает, и...
Да это первый пример для
так,
дочери.
И выкрикивает женщины. Различные, так сказать, призывы, вернее, антипризывы, выгоняет мужа, например, кричит, вот 10 лет потратила я тут с тобой попусту.
Ведь да, да,
как
да.
бы дает повод, между прочим, достаточно нетвердым в нашем веке людям взять и уйти. Может такое быть?
Да, да, сколько угодно. Я же говорю, что
просто по пустякам.
Это центр православная семья. То есть это самые лучшие люди приходят, вот, которые или уже в церкви, или на пороге церкви. Они приводят детей в центр православная семья. И я все это слышу от женщин. Нет, вы знаете, мне настолько трудно с ним жить. Я 2 года мучилась, больше не хочу. А что случилось? Он вам изменяет, он пьет, он курит. Нет, он не пьет и не курит, и не изменяет. Но у него просто бывают вспышки раздражения. Угу. Понимаете? И оказывается, что этого достаточно для того, чтобы своими руками разрушить семью. Я говорю, может быть, у него сейчас уже женщина появилась. Нет, он живет один, вероятно, ждет, когда я раздумаю. Угу. Но я не раздумаю.
Понятно.
Все?
Ирина, звонок поступил нам, да. пожалуйста.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Галина.
Очень приятно.
Москва. Скажите, а как вот можно свой голос оставить против вот домашнего, закона о домашнем насилии? Потому что вот, ну как бы я не очень молодая женщина, и в соцсетях я не состою. У меня кроме вот WhatsApp'а как бы ничем не пользуюсь. Вот как-то я могу тут выразить?
Да, можете, но я надеюсь, что у вас есть или, просто интернет. Если у вас есть WhatsApp, значит, у вас есть интернет.
Да,
если
да.
у вас есть интернет, вы набираете в поиске ARCS, все большими буквами.
Угу.
Вот. Выскакивает сайт ARCS, там все написано. Так же, как и на сайте РВС. Родительское всероссийское сопротивление.
Вот, вот то, что в пятницу мы говорили, было стояние в Сокольниках, это АРКС. Собрал многие организации людей. АРКС. Там да, написано. Но я хочу добавить, что все, даже вот нету там, некоторые не любят это все писать. Сайтом электронно люди старшего возраста, особенно если молодые, не владеют этими навыками.
Нет, но судя по всему, наша радиослушательница
очень, очень просто владеет, но все-таки ей и другим. в 17-м году, то есть позапрошлом, когда приняли эти же люди, ну, там, не Оксана Пушкина, другие, вот эту вот поправку к 116-й статье получилась уголовной, вот этих шлепках это мы называли.
В народе называют закон о шлепках.
Да, да, там нельзя шлепнуть ребенку, но можно было...
Нет, можно, только получишь 2 года.
Да, бить соседа при этом. Почему-то. Если не религиозная национальная почва, то вполне можно было. Потрясающе.
И сосед мог бить вашего ребенка и только заплатить штраф. А вот если родители, тогда 2 года.
Так вот, люди писали просто президенту Владимиру Путину письма на бумаге. Это вообще на самом деле до сих пор является самым действенным, потому что чиновники, в хорошем смысле я сейчас говорю, разного уровня, обязаны отвечать на эти письма. Иногда бывает даже на самые нелепые, чтобы вы знали. Вот недавно...
В течение месяца позже.
Да, мне недавно один человек рассказал, ну, местный начальник, он говорит, написали на нас письмо, пенсионер один в окно смотрит, что вокруг нашего учреждения деревья криво растут, и мне надо по закону ответить. Вы понимаете, о чем я говорю? Если вы будете писать, и все наши радиослушатели, просто на бумаге письмо в администрацию президента, президенту Путину, мы против закона служб, председателю Думы Володину, а председателю Совета Федерации, можно под копирку, как это раньше бывало, то вам ответить... Все равно должны, если писем таких будет много, то никто не скажет, а знаете, я вообще-то в интернет вот это не смотрю. Я вот, канцелярия – это обязательный ответ. Интернет не такой.
Ну, Валь, да, надо знать, куда сдать в канцелярию, наверное, или можно
послать по почте. Отправить в администрацию президента. Ну, тут, тут-то можно набрать, посмотреть, какой адрес.
Да, Москва, там потому что площадь. Есть приемная администрации президента, и приемная... туда сдают письма, и там их регистрируют, вот что хорошо. Нет. Потому что если по почте отправишь, скажут, потеряли.
Не-не-не-не, не все могут приехать, наши радиослушатели, слава богу, в разных городах. Писать должна вся страна, как электронные заявления, так и настоящие. Придет, надо просто на сайте администрации президента посмотреть, какой адрес. Вот и все. Никто эти письма не выкидывает.
А кто не умеет сам смотреть, пусть спросит соседа помоложе, или сына, или внука.
Да, регистрируют вообще-то письма общественных организаций. Так, там, конечно же, да. А личные письма не надо особенно регистрировать.
Скажите, пожалуйста, а вот еще в WhatsApp сейчас появилась такая вот ссылка
Да, тоже можно так, правильно.
Можно. Потому что я думаю, может быть, это какой-то отвод выпускания пары.
Нет, это правильно. Это то же самое. Да. То же самое.
Есть разные несколько подписей.
Нет, я точно знаю, как раз я сегодня это выясняла. Можно так.
Хорошо.
Да, спасибо.
Спасибо вам, все. До спасибо, до свидания. Вот видите, как подробно нас спросили, мы подробно всем все рассказали. Но мы все-таки продолжим, да. Женщина выгоняет мужа из дома, он уходит, и она надеется, что он еще при этом вернется.
Да, конечно, она думает, приползет. Часто даже говорят так. Угу. Да никуда он не денется, на брюхе приползет. А бывает так, что один раз приползает, другой раз приползает, а в третий раз или в пятый уже не приползает. И вы знаете, так вот между нами, женщинами говоря, мужчины сейчас не залеживаются. Их очень быстро подбирают одинокие женщины. Угу. Вот. Им есть куда приползать. Им очень быстро появляется то место, кроме дома, куда им есть куда приползать.
Вот так вот.
Да, да.
То есть просто по обыкновенной брани, по сварливости, как оно в сказках и в преданиях, разрушают семью, еще остаются этим. На первом этапе как бы гордо довольны, вот где же тут наши смирения, размышления, да, и исповедь, это как-то все уходит на задний план тут. И в результате разрушается семья, и мы имеем то, что имеем, 75%
потом разводов в больших кусаем, городах. Да. Потому что мы думали, что это очередная игра, я ему сказала, уходи. Он ушел, погулял немножко, а потом попросил прощения и вернулся. А бывает, что он не возвращается в какой-то момент. Конечно.
Звонок еще, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый вам вечер только.
Вообще все ваши очень интересные передачи, полезные, самое главное. Скажите, пожалуйста, дайте совет. Вот ребенку у внучки, ребенку 5 лет, она наняла няню, из Луганска, и которая преподавательница по географии, и которая ставит ребенка в угол без согласования с родителями. И еще и говорит: подумай, почему я тебя поставила в угол. Я очень переживаю и борюсь, чтобы эту няню они удалили. Как вы считаете, права я или нет?
Да, я считаю, что, во-первых, уже хорошо, что это педагог. Во-вторых, очень хорошо, что она из Луганска, потому что таким образом ваша внучка помогает выжить одной из тех, на кого свалилась такая страшная трагедия фашистской войны, не гражданской войны, а фашистских зверств. Это уже хорошо, понимаете? Вот. И с третьей стороны, что плохого, если она ребенка да. ставит в угол за дело? Подумаешь, она его что... кнутом, что ли, сечет, или розгами. Да нет, она его ставит в угол. Это нормальная мера наказания, когда ребенок уже не реагирует на запретительные слова и фразы. А потом, может быть, как-то косвенно ей ваша внучка разрешила. Бывает, что не по пунктам дают разрешение няне. Вот это можно, это можно, это можно. А просто, когда видят интеллигентную женщину, тем более учительницу, говорят: вы знаете, поступайте по вашему разумению, я вам доверяю. Вот она и поступает по своему разумению. Не обязательно давать ей частное разрешение или неразрешение на угол. Поэтому, мне кажется, вы в данном случае не обязательно правы.
Да. Получается, что мы тут как бы утверждаем какую-то недирективную педагогику. Вот, в угол не ставить, нам кажется, все-таки не очень страшным наказанием. Поэтому вы разберитесь, как такая вот бабушка, которая обо всем думает и знает. Может быть, это несправедливо, может быть, справедливо. Но Ирина правильно говорит, нянь все-таки учитель. Мало того, так сказать...
Ей пришлось просто стать няней в силу трагических обстоятельств Луганской Республики.
Духовно близкий нам. Культурно. Человек, так сказать...
Да, там в основном да. русские люди, во всяком случае, люди русской культуры. Да. Поэтому она прекрасно понимает, наверное, в каких случаях можно ставить в угол. Это не самое суровое наказание, говорю вам, как детский психолог. Часто очень полезное. Именно в пятилетнем возрасте, когда ребенок еще не очень четко реагирует на речь. Запретительную.
А, в этом времени очень...
А потому
то есть,
что...
бы, постановка – это акт. Который ясен, именно в угол отвернулся,
да,
стоит.
Да, потому что кора головного мозга, которая отвечает за вторую сигнальную систему, еще не развита, она развивается до 21 года. Поэтому в 5 лет
интересно.
Кора еще очень незрелая.
Очень
вот, и вторая сигнальная система далеко не всегда воспринимается этим мозгом.
А вот нам звонок еще, Ирина Яковлевна. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, извините за беспокойство, Христа ради. Вот, в связи с вашим вот рекомендациями писать в Думу по поводу проекта закона, все-таки хотелось бы знать содержание этого проекта. Вот, если было бы неплохо, если, допустим, вы заиллюстрировали, прочитали эти самые статьи, которые предлагает новый закон, чтобы не было, так сказать, писем так против кота в мешке.
Понятно, это очень правильное замечание. Вы знаете, радиослушатель дорогой, дело в том, но это я уж вам сообщаю приватную информацию, мы с огромным трудом через своих людей в Думе достали текст этого законопроекта. Они прекрасно понимают, вот вы кота упомянули, поэтому я вспомнила выражение, связанное с этой породой. «Знает кошка, чье мясо съела». Вот они прекрасно знали, что будет реакция сопротивления. Поэтому этот законопроект, нарушая все правила думской жизни, не вывесили. Так что, к сожалению, я не могу вам ответить положительно на этот вопрос, но я поговорю, поскольку я член Центрального совета АРКСа, который мы сегодня упоминали несколько раз, и попробую договориться с главой этой организации, чтобы она на сайте АРКСа вывесила тот законопроект, который мы через своих людей достали. Мы текст этот знаем, но они его не распространяют широко и даже врут, что его еще нет.
Ну, потом я вам скажу, да, его не может не быть, иначе не может быть обсуждений. Что ж это обсуждать в Думе, это раз. А во-вторых, вы знаете, что я вам скажу, вы правильно совершенно спрашиваете.
Совершенно
но дело
правильно.
Дело в том, что на многих уже заявлениях разных организаций православно-патриотических, вообще на сайтах, если вы наберете этот закон, вообще же достаточно многое описано людьми,
да,
которые вот так
правильно.
Же вот достали, которые знают, что, например, хочет Европейский суд по правам человека, какие положения, что были включены, а там это не секрет за границей, все уже принято. То есть информация об этом законе, может быть, не последняя, Ирина правильно сказала, не точная, да еще ведь только и слушание скажут.
Может, кусками.
Вам. Да, ну а в общем на сайтах православных, в постах и так далее, есть. Потому что уже пару писем, и одно собрало около 200 тысяч подписей, собирали и на одном. Я помню заявление, которое я тоже подписал, как и все другие, на что из православных граждан это распространял. Там есть достаточно подробное описание этого закона.
А я еще вспомнила, что есть такой сайт, замечательная группа людей, это общественные уполномоченные Ленинграда и Ленинградской области, то есть Санкт-Петербурга и Ленинградской области по правам семьи. У нас есть такой общественный уполномоченный.
Ну, только прав... там?
Только там. Угу. Это единственное место. На их сайте наверняка есть те куски, которые вызывают основные возражения. А может быть и целиком текст законопроекта. Посмотрите, общественные уполномоченные по правам семьи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Так, ну вот, Ирина Яковлевна, подходит к концу наша передача. 2 минуты осталось, нам показывают. Как всегда, летит быстро. Хотели мы все-таки поговорить о домашнем, ну, о поведении, потому что,
понимаете... Ну, мы все-таки кое-что успели сказать.
Нет, успели, но мы не успели главного в православной передаче. Что если бы, между прочим, они всегда, кстати, рекомендации наши священники дают, как ни странно, если семья вечером и утром желательно, но вечером спокойнее, читает молитвы вместе,
да,
то вот, между прочим, представьте себе, братья и сестры, что вы кричите на кухне и кидаете тарелками, без всякого особого насилия. Пусть эти тарелки кидаете о пол, вот, и даже не очень дети слышат. Даже все как бы так очень средненько. Но как вы через час потом вместе встанете и будете читать вечерние молитвы? Это невозможно. Так что вообще, конечно, Святейший Патриарх призывает нас молиться все время. А мы как-то слушаем, да и не слышим. Часто бывает, ну же молиться, да молимся мы и так. А вот не молимся, значит.
Правильно.
Молились бы, этого бы не было. Вот что надо сказать.
А я еще хочу дать маленький психологический совет.
Обязательно.
Научитесь дома говорить тихим голосом. Когда говоришь тихим голосом, очень трудно произносить грубые по смыслу слова. Как только начинаешь говорить голосом повышенной громкости, уже и по смыслу грубить легче. Поэтому вот если вы привыкнете говорить достаточно тихо, не так, конечно, тихо, чтобы вас не слышали, но немножко тише, чем средняя громкость, и детей к этому приучите, вы увидите, как дух мирен будет воцаряться в семье.
Вот видите, братья и сестры, какой интереснейший психологический совет. Главное вообще нам иметь дух мирен и в семье, и среди своих сестер и братьев, и даже людей внешних, которые на самом деле нам никакие в нашем Отечестве, и тоже не внешние. И тогда враг рода человеческого, а также его уполномоченные, не одолеют нас никакими законами. Будем в это верить. Спасибо вам, дорогая Ирина Яковлевна.
Аминь, аминь, аминь.
Мир вам, братья и сестры. До следующих встреч.
С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».